В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухумицкий, Навали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Президент и его платформа. Солома Зурабишвили отчитала о проделанной работе. Всех.
Я не могу представить, чтобы в стране, которая борется с оккупацией, партнерами которой являются Европа и Америка, сами граждане, вопреки интересам Грузии, проводили совершенно недостойную кампанию.
Трагедия на Ингуре. Взгляд с двух берегов.
Может быть, не надо было там 5-6 пропускных пунктов иметь, но хотя бы один в верхней зоне, один в нижней зоне, то это помогло бы населению, особенно пенсионерам, которые вынуждены ездить в Грузию за получением пенсии.
12 разгневанных мужчин и один прокурор. В Южной Осетии продолжается интрига с Розмагом Джагаевым.
Нельзя, чтобы Розмаг Джагаев, типа полномочия как генерального прокурора, закончились 6 апреля, продолжал исполнять эти полномочия.
Все это, а также за 2 года до бегства от краха империи. Грузия вспоминает погибших 9 апреля 1989 года. Главврач уполномочен предупредить. В Холгорском районе назвали коронавирусную угрозу, конечно, Грузию. Вакцины нет, но вы готовьтесь. В Абхазии рекомендуют продлить карантин. Окна роста. Человек, глазами которого мир увидел 9 апреля, гость нашей недели сегодня. И многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер на 100-м году жизни. Об этом сообщил Букингемский дворец. Он был мужем королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола принца Чарльза. Супруг Елизаветы II при рождении принадлежал к династии Глюксбургов. Он носил титул принца греческого и датского, был внуком короля Греции Георга I и племянником короля Константина I. Родственные узы связывали его с королем Дании, Христианом IX, английской королевой Виктории, российской императрицей Александры Федоровны и императора Николая I. Как британский принц встречался с сотнями мировых лидеров, в том числе Джоном Кеннеди, Леонидом Брежневым, Йосифом Бростито, Ли Синьяненом и Борисом Ельциным. В ноябре 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. Он 2 месяца не дожил до своего столетия. В начале 2021 года он был госпитализирован и провел в больнице около месяца. Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки в Черное море военных кораблей в знак поддержки Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов. Представитель Пентагона в разговоре с телеканалом уточнил, что американский военно-морской флот присутствует в Черном море. Размещение дополнительных кораблей, по его словам, будет для России особым сигналом, который покажет, что США внимательно следят за происходящим на востоке Украины. CNN пишет, что в соответствии с конвенцией от 1936 года Вашингтон должен за 2 недели оповестить Турцию о приходе своих кораблей через проливы Босфора и Дарданеллы. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн. Представитель Минобороны также сообщил, что США продолжат разведывательные полеты в международном пространстве и будут следить за активностью российского флота в Черном море и войск в аннексированном Крыму. По словам военного, Вашингтон пока не рассматривает размещение российских войск вблизи границы с Украиной как готовность к наступлению. О том, что США обеспокоены действиями России у границ с Украиной, также заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова тем временем ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвавшему руководство НАТО Украину в свой состав.
Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на Юго-Востоке и может обернуться может привести к необратимым последствиям для украинской государственности.
Сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге и не признает его решений в рамках расследования предполагаемых военных преступлений израильтян в палестинской автономии с июня 2014 года. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израиль направил в суд письмо, в котором отверг все обвинения. В документе также отмечается, что у суда нет полномочий для проведения расследования. В мае 2018 года палестинская автономия подала заявление в прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой расследовать преступления, которые, как утверждается, были совершены Израилем с 13 июня 2014 года. В декабре 2019 года прокуроры завершили предварительное расследование и решили, что ситуация в автономии подходит под критерии Римского статута. Это позволяет открыть в отношении Израиля полноценное расследование. Оно началось в марте. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг оштрафована за приглашение гостей на празднование своего юбилея во время действия карантина из-за ковида. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу начальник норвежской полиции Оле Северут. Обычно полиция ограничивается предупреждением за такое нарушение, но глава правительства не должна была нарушать правила, которые требуются от всех граждан, заявил Северут. Сульберг праздновала 60-летие в феврале. На вечер были приглашены 13 членов ее семьи. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к тяжелому кризису, сообщает BBC. Такое признание редкое для такой авторитарной страны. Он сделал на фоне предупреждений со стороны международных правозащитников. Они рассказали о том, что КНДР сталкивается с острой нехваткой продовольствия и экономической нестабильностью.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кэти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Грузии вспоминают жертв разгона советскими войсками мирного митинга в 1989 году. С утра люди приносят цветы к Тбилисскому мемориалу возле здания парламента, где произошли трагические события 32 года назад. Приходят сюда и сами участники тех событий, и политики. О Дне национального единства Серго Бригвадзе.
Возле Тбилисского мемориала погибшим 9 апреля 1989 года с утра десятки букетов и венков. На проспект Руставели съезжаются со всех районов столицы и районов Грузии, чтобы отметить День национального единства и почтить память людей, погибших 32 года назад во время разгона мирного митинга советскими военными. Здесь их фотографии – 17 женщин и 4 мужчин. Самым младшим из них было всего 16 лет. Сюда приходят люди, которые лично были знакомы с ними, участники и свидетели одного из самых тяжелых событий в современной истории.
Тогда объединилась вся Грузия, Абхазия, Южная Осетия. Все были единодушны, желали независимости государства. Все произошло утром 9 апреля, появились танки. Мы, митингующие, стояли возле дома художников на противоположной от парламента стороне. Нас начали сжимать в кольцо, отогнали к лестницам парламента. Мы знали, что ничего хорошего не стоит ждать, но народ был на пределе. Никто не собирался уходить отсюда.
Сказал один из участников митинга в интервью телекомпании «Первели». Почтить память погибших во время трагических событий сегодня пришли и первые лица государства. Среди них и президент Грузии Саломе Зурабишвили. В разговоре с журналистами она отметила, не стоит забывать, что сегодня и день восстановления независимости Грузии.
Уважение к героям 9 апреля должно выражаться не только в принесенных к мемориалу тюльпанах и в том, что мы приходим сюда в этот день. Уважение заключается в почитании духа 9 апреля. А это единство и полное осознание независимости, ее сути. Поэтому я призываю всех своим единством выразить уважение этому дню.
Присутствовать на месте событий, произошедших 32 года назад, не смог премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Сейчас он находится в карантине из-за подтвержденного диагноза COVID-19. Впрочем, политик опубликовал свое обращение в соцсети Facebook.
Сегодня важнейшая дата в нашей истории. 9 апреля 1989 года грузинский народ громко заявил о своей непоколебимой решимости восстановить независимость. Грубое противодействие воле народа, разгон мирной демонстрации советской армии стал поворотным моментом, определившим победу идеи независимости не только в Грузии, но и в других республиках Советского Союза. 9 апреля навсегда останется символом самопожертвования за Родину и вместе с тем свободы и единства. Поэтому сегодня мы вспоминаем имена всех погибших героев с болью, но в то же время с гордостью.
Отметить День национального единства сегодня к зданию парламента в Тбилиси пришли представители оппозиции. Лидер Европейской Грузии Гига Букерия сказал:
«Конечно, это трагический день, поскольку жертвами империи зла стали наши граждане. Тогда наше общество открыто выступило против сохранения нашей страны в составе Советской империи. И в то же время это день победы грузинского народа».
Однако борьба за свободу продолжается и сегодня, говорит лидер движения «Для народа» Анна Долидзе.
«Мы должны помнить о главном. То дело, ради которого герои пожертвовали собой 9 апреля, не закончилось. Борьба за свободу – не одноразовый акт, и она продолжается. Участие в ней – ежедневный долг каждого из нас».
С этим соглашаются многие гражданские активисты, которые также пришли сегодня к мемориалу жертвам 9 апреля. Один из представителей движения «За Грузию» сказал:
9 апреля – символ независимости. Люди, погибшие здесь, пожертвовали собой ради нашего будущего. Спустя 32 года мы вновь стоим перед лицом той же опасности, которую можно назвать «русская опасность». Наше движение и все представители грузинской общественности сделают все, чтобы вернуть эту свободу.
День национального единства отметили сегодня и в других городах Грузии. Например, в Батуми представители национального движения организовали шествие. Оппозиционный депутат батумского Сакрыбула Мидрат Камададзе в интервью местным СМИ сказал:
«Будь то выборы или любое другое решение, принимаемое народом, в этой стране должно быть принято так, как это прописано в Конституции, справедливыми методами. Именно ради этого погибли люди 32 года назад. Они пожертвовали собой, чтобы наша страна была независимой».
С 30-летием восстановления независимости и Днем национального единства Грузию сегодня поздравили и представители дипломатического корпуса. Сегодня многие из них также почтили память погибших 9 апреля 1989 года, возложив венки к мемориалу. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Продолжим тему. Окна роста. Юрий Рост, человек, глазами которого мир увидел 9 апреля, наш сегодняшний гость недели с ним беседует, Кетти Бочеришвили.
Юрий Михайлович, то, что вы совершили 9 апреля 89 года, для Грузии, не люблю громких слов, но сейчас не побоюсь их произнести, это подвиг. И так вам скажет любой живущий в Грузии человек. В тот день, вернее, в ту ночь, работая в центре этого чудовищного месива из живых и мертвых тел, озлобленных солдат с лопатами, тысяч растерянных и мечущихся в ужасе людей, что вы ощущали?
Что я ощущал? Знаете, когда в руках фотоаппарат, ты как будто защищен. У тебя такое ощущение, как будто у тебя на тебе 10 бронежилетов. И кроме того, поскольку объявили, что я там работаю, то люди ко мне относились с пониманием и помогали мне, поднимали меня. Вот никто ко мне не приставал. Все хорошо было. Работа, знаете, тогда ничего не чувствуешь, чувствуешь потом.
Вами двигало что? Я все-таки не поверю, если вы скажете, что только профессиональный долг или...
Грузия для меня очень близкая. Место. Это место, где живут мои друзья, близкие мои друзья. Я с этими друзьями и вышел туда на проспект Ростовеля. Я приехал, мне сказал Гуги Харабадзе, такой замечательный актер. Ну, помогали мне люди, потом это меня касалось буквально и до, и после. И то, что мне напечатала газета литературная, в которой я тогда работал, я напечатал «Молодежи Грузии». Вы там работали в это время, вы говорите?
Да.
Вот, так что для меня это был вопрос не просто чести, а вопрос, ну, честной работы. И, кроме того, я был абсолютно, конечно, возмущен этим делом, то, что произошло. Это была такая агрессивная, абсолютно ничем не оправданная история.
Вот и хочу спросить, тогда как вы воспринимали происходящее с чисто политической точки зрения? И как сегодня переосмысливаете вы как-то эти события, примерите к нынешним обстоятельствам?
Я какие нынешние обстоятельства? Тогда я еще их не знал, как вы понимаете, потому что это было уже теперь очень давно. Было очевидно, что это был какой-то момент перелома. Это вот для меня было это понятно, что произошло что-то очень серьезное и важное для всех. И для грузин, и для страны. Это была важная очень история. Я думаю, что, собственно, с нее, может быть, и началось какое-то движение осмысления. Осмысление того, что надо отпустить народы из этого лагеря. Не знаю. Это трудно сказать. Понимаете, это за 5 минут мы с вами не разберемся. Я написал об этом, есть у меня это, поэтому сейчас даже было бы странно, если бы я в 1 секунду вам все объяснил, что там произошло.
Ваш текст, я его очень хорошо помню.
Ну, правильно, потому что газета напечатала. Знаете, какая интересная история произошла? Вот это я точно вам скажу, то, чего вы не знаете. Потому что, когда на следующий день... А главный редактор вашей газеты Абашидзе, Васан, да, он пришел и попросил у меня и фотографии, и текст, и я ему отдал тот текст, который я отправил в литературную газету. Для меня это было очень важно, чтобы был напечатан именно тот текст, который я передал. То есть, что я передал. И кроме того, там были фотографии, которые надо было проявить и напечатать. Я вошел в темную комнату, мы проявили, там мне помогал какой-то парень, очень хороший, симпатичный парень. Мы с ним печатали эти фотографии, и потом я вышел из этой комнаты, так и не увидев его. Прошло 20 лет, я пришел в новую газету, и там работает выдающийся совершенно газетный художник Петя Саруханов. И оказалось, что именно мы с ним подружились, близкие друзья сейчас, и оказалось, что именно Петя мне помогал печатать эти фотографии. Он работает художником, он блистательный совершенно человек. Надо просто эту газету смотреть и выписывать, хотя бы ради того, чтобы посмотреть, какие Петя делает работы.
Согласна с вами.
Этот текст был передан, это было воскресенье, никто его не видел. И просто, поскольку ребята из газеты видели меня на проспекте Руставели, видели, что я работал, они позвонили Гоге Харабадзе, у которого я жил, и вот со мной поговорили. И я тут же отдал им этот текст. Так что на самом деле это все было так. Но кроме всего прочего, вот очень часто меня вспоминают, а Таню Чентурию не вспоминает никто. А между тем, Таня Чентурия, она была с обкором «Известия», она написала честный репортаж, они... Этот репортаж не поставили, и Таня ушла в знак протеста из газеты.
Я знаю эту историю. И я не могу, Юрий Михайлович, конечно, и поклониться в сторону Вахтанга Абашидзе, который не побоялся дать на развороте ваши снимки.
Не бойтесь, нет, конечно, не, поклонитесь спокойно, потому что он сделал очень много. И я с этой семьей дружил, и отца знал хорошо, прекрасного поэта, замечательного совершенно. И с его старшим братом я общаюсь до сих пор. Мои все связи, которые у меня были в Грузии, они только стали крепче после всей этой истории. Это не первая история, связанная с Грузией, и не последняя. Ну, кстати, и на предыдущем митинге, который был в октябре, о котором мало кто знает, были митинги, когда там же, на этом же самом месте, правда, окончилось все благополучно, потому что тогда Горбачев обратился к митингу, пообещал какое-то послабление режима и вопрос языка грузинского, там, производства, суда, там, еще чего-то. И они все тогда разошлись. Я помню, что я сопровождал их и написал тоже об этом. Но об этом мало кто знает. Это такая тяжелая вообще история. Вот сейчас я передал сыну Гоге Харабадзе, Георгию Харабадзе, все практически негативы, снятые тогда. Там очень много интересных негативов. И очень таких тяжелых. И мы планируем какое-то время, может быть, ну, когда будет возможность сделать выставку, в том числе посвященную вот этим событиям, для того, чтобы те, кто хочет, они могли бы узнать себя на фотографии. Угу. Вот это очень важно. Понимаете?
Я была совсем зеленым журналистом в ту пору, и хотя в ту ночь меня не было на площади, я хорошо помню, что происходило потом, как был задержан солдатами и изъят весь тираж газеты, а тех, кто его вез...
Да, было. Между прочим, я вам хочу сказать, что вот эти вот ребята, которые работали в газете, они были большие молодцы.
потому что они спрятали, он не весь тираж, к счастью. Когда появился этот материал, солдаты приехали в типографию и стали изымать это. Но типографские рабочие, это ведь такой продвинутый очень отряд.
Перепрятали. Ну,
спрятали куда-то несколько блоков этих газет, и на следующий день эти газеты, которые они спрятали, были в Тбилиси, и все их видели.
Распространены.
Так, ну, спасибо им.
И один экземпляр, да, к счастью, остался у меня, но если здесь слово «к счастью» вообще можно применить, один экземпляр остался у меня.
Экземпляры у меня есть, и у меня есть. У меня был на выставке, между прочим, когда была выставка большая, и там, в том числе, была и эта газета, этот разворот.
И я еще хорошо помню, как прессовали нашего редактора, и он не прогнулся под этим прессом. А какие последствия для вас лично повлекла за собой вот эта работа и публикация снимков «Молодежки»?
Когда я вернулся в Россию, первое, что я сделал выставку этих снимков в Доме кино и сделал доклад о том, что я видел. Вот это я помню, это была серьезная история. Было очень много народу, и я рассказал все, что я видел. Видел я много, гораздо больше, чем любой человек, который был на площади, потому что я ходил туда и к театру Грибоедова, где стояли войска, и там фотографировал. И немножко меня так поколотили чуть-чуть, но там ничего страшного, нормально.
Ну вот еще одна история.
Да, ну история это печальная, потому что мне сломали аппарат, там была часть съемки, вот это вот жалко. А так, ничего страшного. Ну что, это же такая работа. Такая печальная, но одновременно очень показательная была история какого-то единения человека против агрессии и зла.
С гостем недели Юрием Ростом беседовала Кэти Бочаришвили. Продолжаем нашу программу. В Грузии завтрашний день объявлен днем траура в памяти погибших жителей Гальского района. Трагедия на Ингуре активно и с разных позиций обсуждается сейчас и в Тбилиси, и в Сухуми. О реакции абхазской стороны рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии, как и в Грузии, продолжает бурно обсуждаться трагедия, произошедшая во вторник 6 апреля, когда в разделяющем эти государства нижнем течении реки Ингур утонуло четверо жителей Абхазии с грузинским гражданством. Илгуджа Гвалия, 1974 года рождения, Маквала Гамисония, 1981 года рождения, Тамуна Цатава, 1991 года рождения и Тамай Мази Басланзе, 1959 года рождения, проживавшие в селе Царча Ткварчальского района и пытавшиеся нелегально перебраться на левый берег реки. Их тела, сперва три, а потом и четвертое, были обнаружены на следующий день на берегу села Шамгона Зугдидского района Грузии. Конечно, подавляющее большинство откликов как в грузинском, так и в абхазском сегментах Фейсбука – это соболезнования родным и близким погибших. Но дальше начинаются, как говорится, разночтения, поскольку, что было совершенно предсказуемо, в причинах трагедии и простые интернет-пользователи и руководители госструктур начинают обвинять «противную сторону», в кавычках. Так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства страны заявил: «Люди стали жертвами этой угнетающей оккупации. Российские оккупационные силы по-прежнему грубо нарушают основные права наших граждан, и они несут полную ответственность, что уже юридически признано Европейским судом по правам человека». Конец цитаты. В свою очередь, Министерство иностранных дел Абхазии вчера вечером опубликовало заявление, в котором отреагировало на обвинения грузинской стороны. Как и следовало ожидать, в Грузии данное трагическое событие стало лишь очередным поводом для нагнетания истерии и предметом политических спекуляций. Обстоятельства данного инцидента расследуются правоохранительными органами Республики Абхазия, отметили в ведомстве. Абхазский МИД выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал жителей приграничных районов республики пересекать государственную границу в установленных пунктах пропуска. «Эхо Кавказа» попросило сегодня дать свою оценку ситуации абхазского эксперта Лиану Кварчелия. Вот что она сказала.
Грузинская сторона обвиняет в этой трагедии российскую сторону исключительно для того, чтобы подтвердить вот этот свой тезис необоснованные о том, что Абхазия – это оккупированная территория. Хотя раздаются голоса в Грузии, также такие негативные в адрес абхазского руководства по поводу закрытия пропускных пунктов. То, что касается обвинений в адрес российской стороны, это все абсолютно политизированное. Второе, то, что касается обвинений в адрес абхазской стороны. Но у нас есть официальный переход через грузино-абхазскую государственную границу по реке Ингур. Это основной контрольно-пропускной пункт. Поэтому обвинять абхазскую сторону в том, что она препятствует переходу границы, сейчас как бы тоже нелогично. Другое дело, что действительно закрытие, может быть, не надо было там 5-6 пропускных пунктов иметь, но хотя бы один в верхней зоне, один в нижней зоне, я думаю, что это помогло бы населению, особенно пенсионерам, которые вынуждены ездить в Грузию за получением пенсии и различных пособий. Эти люди выживают за счет этого. Но в целом, в любом случае, контрольно-пропускной пункт есть, люди могут через него переходить. Есть еще другой аспект, и он очень важный. Это то, что те люди, которые, видимо, переходили реку вброд, понимали, что если они пойдут через официальный пропускной, контрольно-пропускной пункт, их оставят на той стороне на 5-дневный карантин. И поэтому, видимо, это их сподвигло на вот такой шаг.
Когда мы обратились за комментарием к уполномоченному по правам человека Республики Абхазия Асиде Шакрыл, она сказала, что пока изучает материалы, связанные с этой ситуацией. В частности, ведется следствие прокуратуры Игальского района, но порекомендовала ознакомиться с опубликованным на сайте уполномоченного чуть более месяца назад, 1 марта, обращением к президенту Абхазии. В нем Асида Шакрыл обратилась к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения режима ограничения перехода на абхазо-грузинской государственной границе. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тела граждан Грузии, утонувших в реке Ингуре, перевезены в Гальский район. В Тбилиси сегодня прошла акция с требованием отменить правила, согласно которым жители Абхазии определяют 5-дневный карантин после пересечения административной границы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Тела супругов 38-летней Маквалы Гамисони и 47-летнего Илгуджи Гвилава сегодня перевезли из Угдиди в Гали. Они проживали в селе Царче. Ранее в Гали были доставлены тела еще двоих граждан, погибших вместе с супружеской парой, 30-летней Тамуны Цатава и 62-летнего Тамаза Басланзе. Его родственнице Марине Бегвава де-факто власти разрешили сопроводить тела на территорию Абхазии. Мост закрыт. Вот это и результат. Иначе с чего им было идти через лес? Или по какой дороге они должны были идти? В карантин попасть? Не я одна, все общество, все люди просят отменить карантин. Если этих людей во что-то ставят, все, взрослые, дети, старики, все просят как-нибудь открыть. Сказала женщина в интервью местному корреспонденту грузинской службы радио «Свобода» Тамуни Зантарае. Как полагают родственники погибших, четверо жителей Гальского района пытались попасть на территорию, подконтрольную центральным властям, и, скрываясь от российских пограничников, в спешке не рассчитали уровень воды в реке. Их тела были обнаружены 7 апреля возле сел Шамгона и Арсантия Зугдидского муниципалитета. Такому риску многие жители Гальского района подвергают себя регулярно. Один из них, он просит не называть его имени, говорит, что за время пандемии он дважды переплывал реку.
Допустим, тебя заметил русский пограничник. Ты, конечно, убегаешь. И тогда ты не можешь определить, где входить в воду, а где не стоит. Ты просто бежишь, уже не обращаешь внимания на глубину. Ты не знаешь, где брод, если с того берега тебе никто не подаст знак, не покажет рукой.
Рассказывает мужчина. Сегодня в Тбилиси прошла акция с требованием отменить обязательный 5-дневный карантин, установленный для людей, приезжающих из оккупированных регионов. Ее участники, среди которых были студенты из Гали, собрались у здания правительственной канцелярии. В руках они держали красные гвоздики и плакаты, на которых было написано «Мы существуем». Ингури не граница. Сегодня здесь мы – голос из Абхазии. Мы защищаем наши семьи, не требуем ничего особенного. Требуем заменить 5-дневный карантин на 1-дневный с проведением теста в этот же день. Карантин нас не защищает, он нас убивает. сказала одна из участниц акции. Представители власти изначально заявляли лишь, что произошедшая трагедия – результат действий оккупационных сил. Впрочем, сегодня стало известно, что, возможно, правила, касающиеся карантина, будут пересмотрены, говорит Давид Пацатия, министр юстиции и гражданской интеграции правительства Абхазии в изгнании.
Что касается ситуации по ковиду и открытия дороги, это принципиально сложное обстоятельство, которое было разработано в соответствии со стандартами и условиями, которые касаются всей страны и всех регионов. Мы уже давно интенсивно обсуждаем это, в том числе с ведущими специалистами системы здравоохранения, чтобы облегчить эту ситуацию максимально скоро. Вероятно, в ближайшие дни будет принято решение.
Сказал Давид Пацатия. Завтрашний день, 10 апреля, в Грузии объявлен траурным. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси 21.30». В Сухуми и Скинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Сегодня, 9 апреля, Грузия отмечает День национального единства и вспоминает людей, ставших жертвами жестокого разгона мирного митинга в центре Тбилиси в 1989 году советскими войсками. В то же время сегодня День восстановления независимости Грузии. 32 года назад подразделения внутренних войск СССР в ночь на 9 апреля силовым методом разогнали демонстрантов, выступавших за независимость возле тогдашнего дома правительства. Погиб 21 участник акции, большинство из них – женщины. 10 апреля 2021 года объявлено в Грузии днем траура в память о трагически погибших 7 апреля четырех жителях Гальского района. Распоряжение подписал премьер-министр Иракли Гарибашвили. Как сообщили в правительстве, в стране на всех административных зданиях будут приспущены государственные флаги. Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены 7 апреля возле сел Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию. Власти самопровозглашенной республики Абхазия не исключают, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на 5-дневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии. Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима, незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с украинцами после представления ежегодного отчета в парламенте. «Я не могу не упомянуть сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей и выражаю им солидарность. Думаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев», заявила Зурабишвили. В мае прошлого года посол Грузии в Украине Таймураз Шарашинидзе был временно отозван из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Позже в МИД заявили, что решение о сроках возвращения дипломата будет зависеть от шагов, которые предпримут власти Украины в плане нормализации отношений с Грузией. Межведомственный координационный совет на сегодняшнем заседании принял решение объявить с 4 по 11 мая выходными днями в масштабе всей Грузии. Это решение было принято на заседании совета, которое провел сегодня премьер-министр Иракли Гарибашвили в формате видеоконференции.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Итак, сегодня Грузия отмечает одновременно трагическую и торжественную дату – День памяти жертв 9 апреля и годовщину провозглашения независимости страны. В этот день президент Саламе Зурабишвили выступила с ежегодным отчетом перед парламентом. Правда, отчиталась президент лишь перед представителями большинства и той небольшой части оппозиции, которые решили войти в парламент. О чем говорил президент и почему выступление главы государства оставило противоречивые впечатления, выяснял Владимир Унанянц.
Прошу всех встать и почтить минутой молчания память погибших 7 апреля при переходе через реку Ингури, а также память Даты Ванишвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня выступила перед депутатами парламента 10-го созыва с ежегодным отчетом. Начав выступление с минуты молчания, глава государства отметила, что тема оккупации самая сакральная, а спекуляции на эту тему назвала абсурдом.
Необходимо прекратить абсурдные обвинения по этой теме. Ничего не делают, закрыли Ингурский мост. Особенно тогда, когда мы прекрасно знаем, кто закрыл Ингурский мост и кто ответственен за это.
По мнению президента, подобными вбросами пользуются третьи страны, стараясь манипулировать общественным мнением. Выпад в адрес противников власти, критикующих правящую партию за то, что грузинская мечта до сих пор не предприняла действенных шагов для усиления грузинской повестки на международной арене, Зурабишвили обусловила тем, что оппозиция, руководствуясь узкопартийными интересами, готова поставить на карту репутацию и будущее страны.
Я не могу представить, чтобы в стране, которая борется с оккупацией, партнерами которой являются Европа и Америка, сами граждане, вопреки интересам Грузии, проводили совершенно недостойную кампанию, дискредитирующую ее и даже лоббирующую санкции. Можно подумать, что это ослабляет политического конкурента и усиливает собственные политические цели. Но те, кто хорошо знает Европу и Америку, понимают, что это не так, и что урон наносится самой стране, ее перспективам, ее поддержке в борьбе с оккупацией, расширении экономических возможностей или реальной евроатлантической интеграции. Следовательно, от оппозиции требуется проявить больше сознательности.
При этом, говоря о сознательности, президент упомянул и правящую партию. Беспартийная Саломе Зурабишвили раскритиковала грузинскую мечту за то, что властям страны не хватило смелости сделать необходимые шаги в ходе переговоров при посредничестве Евросоюза. Впрочем, больше все же досталось оппозиции.
Властям не хватило смелости поставить стабильность и демократический прогресс страны, союз с Европой выше отдельных деталей. И я надеюсь, что это произойдет. Оппозиция должна освободиться от шантажа и давления извне, уважать своих избирателей и выбрать единственный политически приемлемый способ – вернуться в многопартийный парламент. Парламент, который открывает беспрецедентные возможности для оппозиционной деятельности тем, кто действительно хочет быть политически активным. Мне очень жаль, что нам пока не удалось прийти к соглашению. Обе стороны должны были пойти на уступки, предложенные представителям Евросоюза. Но, к сожалению, ни у одной из них не хватило смелости, возможно, даже мужества, чтобы пойти на компромисс.
Столь сбалансированная позиция позволила представителям грузинской мечты заявить о беспристрастности главы государства. Спикер парламента Арчил Талаквадзе предложил Зурабишвили в качестве главного фасилитатора на переговорах с оппозицией.
Мы всегда говорили, что согласно Конституции Грузии президент – беспартийный политик. Сегодня еще раз было продемонстрировано, что президент Грузии как институт и как политическое лицо стоит вне партийной повестки дня и выше нее. Соответственно, президент сделала правильный акцент, когда говорила о важности политического соглашения, и когда она подчеркнула желание наших партнеров проводить политику в Грузии институционально, в парламенте, а партии должны участвовать в этом процессе. Отказ от участия противоречит принципу демократии. Конечно, нынешнее послание президента Грузии правильное. Для достижения соглашения политические партии должны вернуться в парламент и принять полноценное участие в политическом процессе, а институт президента может стать площадкой для диалога. Конституция дает главе государства такой мандат. Ленинград.
Но бойкотирующие работу парламента противники власти не верят в медиаторские способности президента, как и в то, что Саломе Зурабишвили стоит выше партийных интересов грузинской мечты, партии, которая и посадила ее в кресло главы государства. Столь же скептично настроены представители той части оппозиции, которая все же прошла в парламент. Лидер партии граждане Алико Элисашвили остался разочарован выступлением президента.
Меня абсолютно не удовлетворило выступление президента. Оно было неожиданно коротким и очень общим. В стране есть проблемы и вопросы, которые действительно заслуживают более пристального внимания президента. В общем, я не увидел глубокого анализа и не услышал ни одного решения. Кроме того, я ожидал, что она скажет что-нибудь о своем авторитете как первого лица. Она объявила мораторий на саму себя 1.5 года назад. Полномочия президента были приостановлены из-за инцидента с помилованием. Я ожидал, что она что-то скажет по этому поводу. Но я ничего не услышал, и это проблема.
Президент же считает, что настоящая проблема в том, что власти страны не согласовали с ней планы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Судя по тону, госпожу Зурабишвили обидело то, что руководство грузинской мечты намерено разговаривать с Европой через ее голову.
Тема внесения нашей кандидатуры в Евросоюз не была согласована не только с оппозицией, но даже с президентом страны. Если мы не создадим такое будущее вместе, не сможем преодолеть оккупацию и осуществить евроатлантическую интеграцию.
Потребовала президент уделить больше внимания и украинскому вопросу. Обострение на востоке дружественной страны, считает Зурабишвили, несет угрозу не только Киеву, но и Тбилиси.
Я не могу не упомянуть сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей и выражаю им солидарность. Думаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашинидзе в мае прошлого года был временно отозван из-за назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Украинского исполнительного комитета реформ. После начала нового обострения на линии разграничения в Донбассе Тбилиси почти неделю хранил молчание. Ни один из представителей высшего руководства страны, включая президента, до последнего момента не выражал солидарности Киеву. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили говорила об экономике. Она считает восстановление экономики и выход из кризиса приоритетной задачей для Грузии. Кроме того, в своем докладе президент затронул и тему противостояния вокруг Намахванской ГЭС. Иракли Аргвелидзе анализировал экономическую повестку дня президента.
Сегодня в Тбилиси прошло внеочередное заседание парламента Грузии, где, согласно Конституции, с ежегодным отчетом выступила президент Саломе Зурабишвили. Помимо депутатов, в заседании парламента приняли участие члены правительства и представители дипмиссии. Особое место в докладе было уделено экономике. По мнению президента, выход из кризиса является главным вызовом для страны.
Нам как никогда необходимо единство для преодоления последствий пандемии. Некоторые считают, что развитие экономики должно стать абсолютно приоритетным и не должно быть никаких запретов или ограничений в период пандемии. Другие считают главным защиту жизни и безопасности людей. Думаю, истина посередине. С одной стороны, мы должны попытаться возродить экономику, привлечь инвестиции, но при этом максимально защитить наиболее уязвимые слои нашего общества.
В качестве наглядного примера того, как противостояние тормозит развитие, президент Зурабишвили привела продолжающийся конфликт властей и местных жителей вокруг Намахванского гидроузла.
С одной стороны, я прекрасно понимаю и сочувствую той части общественности, которая требует защиты наших природных ресурсов и земли от грубого вмешательства. Местные жители апеллируют к опасностям, угрожающим экологии, сельскому хозяйству региона, потенциалу виноградника, изделия туризма. С другой стороны, другие путем привлечения инвестиций, оживления экономики и энергетики желают вывести страну из нищеты. Я считаю безальтернативным рассмотрение и согласование обеих точек зрения. Желательно создать государственную комиссию, где экономисты, специалисты энергетики, экологи, местные и иностранные эксперты обсуждают не только судьбу конкретной ГЭС, но и планы на будущее и перспективы энергетики. Если будет сочтено необходимым, президентская платформа может быть использована для таких дискуссий.
Подытожила глава государства. Большинство политиков от оппозиции отметили поверхностный характер доклада, посетовал на отсутствие конкретики и обтекаемость формулировок. По мнению профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуадзе, рецепты оздоровления экономики выхода из кризиса общеизвестны. Больше капиталовложений в образование и реальный сектор, иначе мы так и будем находиться на задворках мировой экономики. Сейчас мы экспортируем на мировой рынок не результаты интеллектуальной деятельности наших ученых, а дешевую рабочую силу для развитых стран. Для развития страны нужна четкая стратегия, а не благие пожелания. Государство, полностью ориентированное на продажу дешевого вина за рубежный туризм, всегда будет зависеть от внешних факторов. Предложение президента в отношении проекта Намахманского гидроузла, в том числе идея создания госкомиссии, тоже не представляется новаторской. Представителям неправительственного сектора, которые уже выступали со схожими идеями. По словам главы НПО «Зеленая альтернатива» Мананы Кочладзе, предложение будет приемлемым лишь в случае его наполнения реальным смыслом.
Как правило, в цивилизованных странах роль медиаторов берут на себя люди, пользующиеся непререкаемым авторитетом среди общественности. К сожалению, судя по последним опросам, личный рейтинг президента находится на минимальной отметке, а сам институт власти всецело зависим от грузинской мечты. Поэтому работа комиссии будет иметь смысл лишь в том случае, если она реально будет укомплектована непредвзятыми экспертами, в том числе и за рубежа, и будет полностью прозрачна и подотчетна обществу. Пока же, к сожалению, у людей нет доверия к власти, а с местным населением в который раз разговаривают на языке шантажа и угроз. Необходимо прекратить строительство, вывести полицию. Это вернет доверие общественности и позволит вернуться к режиму диалога.
Подчеркнула Манана Кочладзе. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Волхогорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия ожидается ужесточение режима изоляции в связи с недавними заявлениями о всплеске заболеваемости с коронавирусом. КГБ самопровозглашенной Республики предостерегает жителей от посещения Грузии из-за угрозы проникновения в Республику нового британского штамма. Как местные жители отнеслись к предостережению, узнал Мурат Букимухов.
Накануне информагентство РЕС распространило заявление исполняющего обязанности главврача Ленингорской районной больницы Джамала Бедоева о том, что в районе отмечается всплеск заболеваемости COVID-19. Число инфицированных достигло уже 20. При этом Джамал Бедоев заявил, что переносчиком недуга стали нарушители границы с Грузией. Цитирую, думаю, инфекцию на территорию района занесли жители высокогорных сел. Завтра мы намерены отправить транспорт в отдаленные села и протестировать на дому местных жителей. Конец цитаты. По мнению гражданского активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, это заявление по меньшей мере странное.
Среди тех, кто были отпущены в Тбилиси на лечение, при возвращении они все прошли карантин. Ни одного зараженного объявлено не было. Конечно, карантин отвратительный. Люди содержат по 3 человека в одной палате. С ними близко общается медперсонал без маски. В карантине их навещают посетители. То есть там так организована работа, что это не карантин, а наоборот распространитель инфекции. Просто пока везет, ни одной волной там не попал. Наверное, есть и такие нарушители, сельчан, которые ходят тайными дорогами. Это редко сейчас. Поэтому я не согласна с заявлением Бедоева. Он явно не о том говорит.
По словам Тамары, она согласна с утверждением Джамала Бедоева, что эпидемиологическая ситуация в районе тяжелая. Но случилось это совершенно по другим причинам, говорит Тамара.
Все, кто отвечает за эпидемиологическую ситуацию в районе, работали очень плохо. У нас официально подтвержденные ковид-больные ходили на работу. Больные, которых отправили в самоизоляцию на лечение, они ходили на работу, общались с людьми. И никому до этого не было дела. и сами жители узнали, что они болеют, и как-то осторожно относились к таким людям. Я знаю продавцов магазинов, которые работали, торговали во время болезни. Учителей, которые с коронавирусной инфекцией ходили в школу и садик, разносили инфекцию. После этого в районе закрыли школы и детский садик, и образовательные организации. Почему их никто не остановил, не запретил выходить на работу?
Есть информация о том, сколько сейчас болеет людей в восточной части района?
Официальное количество 20, но я знаю, что больных больше 30, может и больше.
Что настораживает в этой истории? С одной стороны, товарищ Бедоев фигура далеко не медийная, чтобы его мнением интересовался РЕС. Похоже, это его дебютное выступление в прессе. А тут еще в фарватере Бедоева выстраивается КГБ со своим заявлением. Не бывает таких совпадений. Комитет, в свою очередь, призывает жителей республики, читая Ленингорского района, воздержаться от посещений Грузии. Цитирует, так как это формирует угрозу проникновения на территорию Южной Осетии британского штамма коронавируса, что существенно осложнит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике. Конец цитаты. Комитет также предостерег жителей района, чтобы они не вакцинировались в Грузии, дескать, тамошние вакцины дают осложнения, и предупредил их об уголовной ответственности за нарушение границ. По словам Тамары Мирокашвили, первая мысль, которая приходит в голову, это начало очередной кампании по усилению режима изоляции района.
Мне кажется, что хотят отменить последние послабления и прекратить поездки в Тбилиси на лечение. В последнее время уже не надо проходить обследование в Цхиновском больнице, а потом ждать разрешения на въезд с самого верха. Теперь наши врачи дают справку, разрешение потом уже районная администрация и администрация президента. Но главную роль играет здесь больница. Что они пишут? Такое решение принимает администрация и администрация президента. И из-за этого появились злоупотребления. Любой желающий может поехать в Тбилиси, как будто больной, если отблагодарит врачей.
По информации жителей района, размер благодарности варьируется от 5 до 10 тысяч рублей. Иногда неимущим делают скидку, берут домашними продуктами. По уверениям ленингорцев, врачи настолько вошли во вкус, что у настоящих больных, которые не могут или не желают платить, справедливо полагая, что их должны выпускать бесплатно, теперь проблемы с выездом. По информации цхинвальских чиновников, об этих злоупотреблениях наслышаны и в прокуратуре, и в администрации президента республики. Наслышаны и раздражены. По мнению Тамары Мирокашвили, главное, чтобы оргвыводы раздраженного начальства не осложнили жизнь простым людям.
Если на самом деле есть злоупотребление, и власти решили с ним покончить, флаг им в руки. Если инфекцию разносят нарушители, пусть ловят. Главное, чтобы настоящие больные имели возможность выехать на лечение без проволочек. Если опять будет ужесточение и вернут прежние правила, опять начнут умирать люди, не дождавшиеся медицинской помощи.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции рекомендует продлить ограничительные меры, но не устанавливать дату их окончания. Вакцины в самопровозглашенной республике пока нет, но соответствующие переговоры с Россией ведутся. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
12 апреля истекает срок применения ограничительных мер, которые были установлены распоряжением президента Аслана Бжания. Сегодня в Сухуми координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции собрался, чтобы решить вопрос их продления. По оценке министра здравоохранения Тамаза Цахнаки, последние 10 дней в республике отмечается некатегоричный, но устойчивый рост заболеваемости, а вирус стал более патогенным. Симптоматика развивается бурно и с осложнениями. Процент тяжелых больных по отношению к выявляемому количеству вырос. По данным санитарно-эпидемиологической службы Абхазии, общее количество больных коронавирусной инфекцией за все время пандемии составило 13 645 человек, летальных случаев 217. Вчера из 206 человек, прошедших тестирование на COVID-19, он выявлен у 45. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скурик считает, что ограничения снимать пока нельзя, и участие в массовых мероприятиях надо существенно ограничить.
Санитарная служба республики предлагает исключить из всех распоряжений даты и обосновала ограничительные мероприятия по количеству человек. Ввиду того, что у нас свадебные мероприятия запрещены, начали проводить кампании. Вроде в домашних условиях, но все равно сажают по 200, по 300 человек. Я сейчас акцентировала на то, что проведение любых массовых мероприятий с участием до 50 человек. Проведение спортивных мероприятий в спортзалах, если это занимается командой, если это командное соревнование, то пожалуйста. Но ограничить посещение гостей и зрителей. Проведение культурно-массовых мероприятий в залах до 50 человек и не более 45 минут.
Скурик напомнила, что обязательным остается ношение лицевых масок в общественном транспорте, на территории рынков и в местах скопления граждан. 11 апреля в республике пройдут муниципальные выборы. Это накладывает ответственность на все избирательные комиссии, которые должны будут принять необходимые санитарные меры. А избиратели, которые придут голосовать, должны быть в масках как внутри помещений, так и снаружи. Министр просвещения и языковой политики Инал Габле проинформировал о росте заболеваемости в образовательных учреждениях Абхазии, из-за чего в некоторых из них ввели частичный карантин.
Мы замечаем рост заболеваемости в образовательных учреждениях страны. Заболевших педагогов сейчас у нас 17 человек, а заболевших учащихся 49. Бамбургская средняя школа была закрыта на двухнедельный карантин ввиду того, что заболело трое педагогов и 5 человек в классах. Мы предупреждаем всех остальных руководителей образовательных учреждений о том, что меры, они обязательны к исполнению.
Джансух Намба, заместитель руководителя администрации президента, проинформировал о перспективах начала в Абхазии вакцинации.
Идет активная работа с нашими российскими коллегами. Рассматриваются различные варианты поставки российской вакцины. Ждем окончательного решения от российской стороны о сроках поставки и об объемах. В первом этапе мы планируем в срочном порядке получить партию, которую нам определят российские коллеги. Ну а в дальнейшем, когда объемы производства вакцин выйдут на более высокий уровень, мы, по заверению наших коллег в России, сможем получать уже более большие партии.
Несмотря на то, что пока вакцины нет, Минздрав начал подготовку. Комплектуют медицинские бригады, обучают медиков, оснащают их противошоковыми укладками, расходными материалами и средствами индивидуальной защиты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
12 оппозиционных депутатов самопровозглашенной Республики Южной Осетии призывают провести внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг прокуратуры, и прервать неконституционное, по их словам, присвоение полномочий Розмагом Джагаевым. Ирина Келексаева с подробностями.
Напомним, заседание парламента Южной Осетии от 6 апреля, на котором депутаты должны были рассматривать новую кандидатуру на должность, было сорвано на стадии обсуждения вопросов на президиуме. После вопроса главы комиссии по регламенту Гарри Мулдарова о том, какой регламент берется за основу 95-го или 2004 года, часть депутатов, в основном представители правящей Единой Осетии, покинули заседание. Вместе с ними, как выяснило «Эхо Кавказа», вышли депутаты от партии «Единство народа». 12 депутатов парламента накануне обратились к спикеру Алану Татаеву с просьбой провести внеочередную сессию в связи со срывом заседания парламента, а также в связи с заявлением Урзмага Джагаева о продолжении осуществления полномочий генерального прокурора республики по истечении установленного Конституцией Республики Южная Осетия срока. Среди подписантов все тот же Гарри Мулдаров, представители Народной партии НХАС и одномандатники. Спикер Алан Татаев, по словам депутата от партии НХАС Давида Санакоева, сегодня выслушал их.
Сегодня, когда мы утром ему зашли, как раз сказал о том, что я ведь уже как раз планировал назначить сессию на вторник, даже без вашего письма. А сегодня, говорит, мы просто не успеем уже собрать людей, поэтому давайте во вторник. Никакой подоплеки под тем нету, что мы вот отодвигаем, ну, типа. То есть это нельзя, говорит, считать, типа, что мы не отреагировали на ваше письмо. Он обозначил свою позицию о том, что обеспокоен тем, что происходит. Однако мы просто не поняли того, если он обеспокоен, почему не ушли с зала, где проходил президиум. Нельзя, чтобы, возможно, Джага Чапаев. Чьи полномочия как генерального прокурора закончились 6 апреля, продолжал исполнять эти полномочия. Эти полномочия по закону должен исполнять заместитель генерального прокурора. Мы об этом уже говорили. Но он взял и самостоятельно себе продлил еще срок полномочий. И его поддержал в этом Тадай Валан, то, что мы почитали на сайте РЭС. Мы просто хотим наконец-то вынести решение, чтобы Курзмак Дягай оставил наконец прокуратуру, этот пост оставил, и далее кто-то, чтобы уже дальше исполнял полномочия генерального прокурора.
После неудавшейся сессии спикер Алан Татаев действительно делал заявление для журналистов о том, что Курзмак Дягай продолжит исполнять свои должностные обязанности до тех пор, пока парламентарии не соберутся на сессию. Татаев пояснил, что после срыва заседания президиума очередная сессия состоится только после подготовки нового закона о деятельности парламента, который, по его словам, может быть готов для рассмотрения в течение недели. В том, что заседание было сорвано, председатель парламента обвинил оппозиционных депутатов, которые, цитата, поставили под сомнение правомочность проведения президиума и сессии, а также не дали возможность поставить на голосование повестку дня, конец цитаты. Продолжает Давид Санакоев.
Что они просто пытаются ответственность за срыв сессии приложить на плечи тех, которые этого не делал. Что нельзя спрашивать о том, по какому закону будет или по какому регламенту будет проходить сессия, исходя из того, что у нас происходит в последнее время. Сплошное нарушение, постоянные нарушения там происходят. И поэтому, как председатель комиссии по регламенту, человек спросил, что если бы хотели сорвать сессию, тогда бы они встали и вышли из зала. Из зала вышли представители Единой сети. И же с ними.
Эхо Кавказа дозвонила сегодня и до представителя одной из партий, которые покинули заседание 6 апреля. От разговора под запись парламентарий отказался, но поддержал позицию спикера, подчеркнув, что часть депутатов намеренно сорвала проведение голосования по генеральному прокурору. На вопрос, почему в таком случае правящая партия или Единство народа так и не дали никаких официальных объяснений своему поступку, затруднился ответить. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.